До Москвы они с мамой, что называется, помыкались по белому свету. Сначала, по рассказам мамы, жили в станице где-то под Харьковом. Потом мама завербовалась на край земли, в Благовещенск на Амуре. Если станицу Сашенька не запомнила, то Амур помнила очень хорошо. Помнила почти игрушечных китайцев в маленьких лодках посреди Амура батюшки. Помнила вальс «Амурские волны», его всегда играли на нашем русском берегу. Но особенно врезалась ей в память рябая полоса воды свинцового цвета. В том месте, где в Амур впадала Зея, полоса воды более темная, чем все зеркало реки. И сейчас, в старости, когда многое бельем поросло и забыто начисто, до каждой крапинки, до каждой воронки помнит Александра Александровна эту рябую темную полосу воды двух слившихся рек. Может быть, она держит в памяти эту картинку не случайно, а как свою сопричастность необъятной русской земле, как доказательство того, что и раньше она жила на свете, что не сразу стала старухой, а была и молодой, и даже маленькой девочкой. В Благовещенске они с мамой долго не задержались, потом был Петропавловск-Камчатский. Авачинская бухта, на берегу которой летом Сашенька собирала морские звезды. Уже сухие, песочного цвета, с пупырышками, полые внутри. Авачинская бухта была небольшая, аккуратненькая, но из нее открывался поразительный вид на Тихий океан. Там, в Петропавловске, она впервые увидела море, и оно взволновало ее. Как потом, взволновала любовь с первого взгляда. Она почувствовала какой-то необыкновенный прилив отваги в своем маленьком теле, почувствовала свое могущество и причастность необъятному серому океану, уходящему за горизонт. Потом она прочла у Чехова «Море было большое». Как писал Антон Палыч, так отозвался о море в своем гимназическом сочинении «Маленький мальчик». И еще великий писатель утверждал, что лучше не скажешь. Да, море было большое. Действительно, трудно придумать о море что-нибудь более точное. Мама работала на рыбозаводе. У нее были красные ладони, распухшие пальцы, и от нее всегда пахло свежей рыбой. Из окна общежития, в котором они жили, была хорошо видна курящаяся в снегу авачинская сопка. А еще Сашенька запомнила жимолость, продолговатые маленькие ягоды фиолетового цвета на невысоких кустах. Ягоды были водянистые, почти безвкусные, чуть сладковатые, но очень освежающие. И еще где-то там было Синичкино озеро. Но то ли оно было на Амуре, то ли на Камчатке, Саша не запомнила точно. Синичкино озеро в районе города Благовещенска на Амуре. Примечание редакции. Море всегда волновало ее как-то особенно, на торжественный лад. В груди сладко щемило, и на глаза навертывались слезы. Точно так же, как при звуках прощания славянки и «Вставай, страна огромная». К 7 годам, когда Сашеньке надо было идти в школу, они очутились в Москве. Как это удалось маме, Сашенька не знала и не знает до сих пор. Мама считалась неграмотной, расписывалась крестиком и книг в руки не брала. А Сашенька читала запоем. К счастью, было что читать. Однажды мама приволокла с мусорки гору книжек. Умерла одинокая старуха-профессорша, комнату ее быстро заняли на уплотнение новые жильцы, а ее библиотеку выбросили на помойку. Второй, третий, четвертый, пятый, десятый рейс они с мамой таскали книжки вдвоем. Чего здесь только не было. Вся русская классика, десятки замечательных словарей, сотни переводных книг и даже книги на французском и немецком языках. «Мама, а не русские зачем?» — спросила Саша. «Та хай будут», — ответила мама. «Мабуть, надо. Спросить, а вот обе есть». Они сложили книги в огромный деревянный ларь, что стоял у дверей их дворницкой, где хранились ведра, веревки, веники, мешковина на тряпке, лопаты, совки и прочая хозяйственная всячина. Они набили ларь сотнями книг. Сашенька буквально поглощала их все детство, отрочество, всю юность, пока не ушла на фронт. Время от времени мама вынимала из ларя 2-3 книги, как она говорила, чтобы не заплеснели. Но удивительным образом это оказывались те самые книжки, которые захватывали Сашеньку с первых страниц и не отпускали до последней точки. Иногда Сашенька читала неграмотной маме вслух. Так они прочли сказки Пушкина, Робинзона Крузо, Каштанку, Тургеневскую Асю, Капитанскую дочку, Тамань. Мама хотя и не говорила по-русски, но понимала все хорошо. Она не высказывалась по поводу прочитанного, а если Сашенька настойчиво спрашивала, отвечала односложно: «Нравится? А як же? Читающее». И улыбалась так ясно, так светло, что ее чуть раскосые темно-карие глаза сияли таким чистым, таким одухотворенным светом, что в этой минуте ее бывало просто не узнать. Словно то был какой-то совершенно другой человек, а не безответная дворничиха Нюра. А когда Сашеньке было уже лет 15, прочли вслух даже «Войну и мир». Правду сказать, «Войну» по общему согласию они пропускали, читали только «Мир». Читали всю зиму. Бывало, мама сидит под лампочкой, что-то штопает, что-то вяжет или чистит, или гладит. Одним словом, делает что-то руками. Она всегда что-то делала беспрерывно. Сашенька вообще не помнила мать, сидевшей, сложа руки. Так вот, мама что-нибудь делает по хозяйству, а Сашенька сидит с ногами на старой кушетке и читает вслух. Наташа сбросила с себя платок, который был накинут на ней, забежала вперед дядюшке и, подперши руки в боки, сделала движение плечами и стала. По вделанному в потолок окошку дворницкой шуршала снежная замять. Глухо, чуть слышно звякало что-то за стеной в котельной. Наверное, кочегары загружали на ночь уголь. Урчала какая-то заехавшая во двор автомашина. В их большом доме жило много больших начальников, которых привозили и увозили на машинах. А они с мамой были в эти минуты далеко-далеко, в Охотницкой дядюшке Наташи Ростовой, вместе с Наташей и Николенькой. Дядюшка заиграл на гитаре барыню, а Наташа вдруг вызвалась танцевать. Где, как, когда всосала в себя из того русского воздуха, которым она дышала, эта графинечка, воспитанная эмигранткой-француженкой, этот дух? Откуда взяла она эти приемы, которые по дешале давно были должны вытеснить? Но дух и приемы эти были те самые, неподражаемые, неизучаемые, русские, которых не ждал от нее дядюшка. Как только она стала, улыбнулась торжественно, гордо и хитро весело. Первый страх, который охватил было Николая и всех присутствующих, страх, что она не то сделает, прошел, и они уже любовались ей. В тот вечер мама вязала из разноцветных мотков старой шерсти свитер для Сашеньки. Трубы, проходившие вдоль стены, дышали жаром. Чуть слышно пахло керосином, отгоревшей в углу керосинки. Стоявший на ней голубой эмалированный чайник начинал подсвистывать носиком, приготавливаясь закипеть. Она сделала то самое и так точно, так вполне точно это сделала, что Анисья Федоровна, которая тотчас подала ей необходимый для ее дела платок, сквозь смех прослезилась, глядя на эту тоненькую, грациозную, такую чужую ей в шелку и в бархате воспитанную графиню, которая умела понять все то, что было и в Анисье, и в отце Анисье, и в тетке, и в матери, и во всяком русском человеке. Чайник засвистел вовсю, мать вскочила, отбросив вязание на кушетку, в ноги Сашеньке, делая вид, что спешит к чайнику, не в силах сдержать слез. Погасив керосинку, она тут же распахнула дверь, шагнула, раздетая во двор, в снежную мглу, вернулась через 3-4 минуты уже совсем другая, погасшая, обыкновенная дворничиха Нюра. В тени за церковью Воскресения Христова растянулся в блаженстве темнопалевый Бобик, или, как зовет его сторож Али, Бобби. Бобик — пес непростой, хоть и дворняшка. Видно, был у него в роду какой-то своенравный аристократ. Главное лицо для него Мария Александровна, а ко всем остальным, в том числе к Али и его приятелю Муэдзину, он относится, можно сказать, как к равным. Например, если Али напьется пьяным, то он ворчит на него, не исполняет никакой его команды, а иногда может и тяпнуть, правда, слегка, как бы обозначая действие. С первой звездой, что зажигается ночью в глубоком бархатном небе Туниса, Бобик приходит на порог комнаты Марии Александровны и ложится охранять ее до рассвета. Жарко Бобику, тошно. А тут еще эти проклятые африканские блохи донимают обжигающими укусами. Он пытается изловить их, клацает зубами, но все бестолку. Негодяи слишком проворные. Надо бы встать, встряхнуться и заняться этими тварями со всей собачьей ответственностью и смекалкой, но Бобику лень. Полдень, маленькое ослепительное солнце в зените. Высоко в небе одно только перышко, полный штиль. Все живое затаилось по теням и норам. Только гудят и шелестят шинами, проезжающие мимо церкви авто. Церковь Воскресения Христова, в полуподвале которой проводит свои дни и ночи Мария Александровна, появилась в городе Тунисе после Второй мировой войны, а точнее в 1957 году. Как и церковь Александра Невского в Безерте, постройки 1937 года, эта церковь в Тунисе также была воздвигнута на пожертвования русских эмигрантов. И в том, и в другом случае Мария Александровна принимала не последнее участие. Она в значительной степени финансировала оба проекта. Некоторые об этом догадывались, но знал все доподлинно только ее партнер по банковским операциям в Тунисии и в Европе, господин Хаджибек. Деньги свои Мария Александровна вносила тайно, и не потому, что скрывала доходы, а от того, что не хотела выпячиваться в таком деликатном деле. Не хотела козырять своими возможностями, противопоставлять свои тысячи лепте вдовицы. Например, на храм Воскресения Христова, который стал теперь ее последним домом, Мария Александровна внесла 10 вкладов. 9 тайно и только один открыто от своего имени. Каждый из этих 10 вкладов в отдельности не лез в глаза своей величиной, но сложенные вместе они составили значительную сумму. Служив отлично, благородно, долгами жил его отец, давал 3 балла ежегодно и промотался, наконец, бормочет в полудреме Мария Александровна и чувствует, что ей легче дышится. Она давно заметила целебную силу стихов Пушкина. Еще ее мама, Анна Карповна, говорила, что знание стихов не только облагораживает душу, развивает память, но и укрепляет здоровье. У них в семье было принято учить стихи. А ее погибший в морском бою старший брат Женя знал наизусть всего Евгения Онегина, всего Демона, всего Конька-Горбунка, Ершова из Тобольска и многое-многое другое. Сотни стихов держала в памяти Мария Александровна, и даже сейчас, на 95-м году жизни, она помнила многое. Теперь, когда она почти оглохла и ослепла, и уже плоховато читает даже с лупой, это знание сильно выручает ее, можно сказать, спасительно заполняет жизнь смыслом. Судьба Евгения хранила. Сперва мадам за ним ходила, потом мсье ее сменил. Ребенок был резов, но мил. Мсье Лабе, француз убогий, чтоб не измучилось дитя, учил его всему шутя, не докучал моралью строгой, слегка за шалости бронил и в летний сад гулять водил. Читала Мария Александровна вслух, и хотя почти не слышала того, что произносит, но ощущала по общей благодати, что читает она правильно, что ничего не путает. Да, она уже давно заметила целебную силу стихов Пушкина, только в его стихах была разлита та самая непостижимая гармония, которая смиряла боль, уносила плохое настроение, даже налаживала ритм сердцебиения. Зря ученые до сих пор ничего не выяснили по этому поводу, подумала уже не в первый раз Мария Александровна. Зря, ведь выяснять есть что. Смутным, расплывчатым пятном мелькнул в ее памяти Санкт-Петербург с холодным блеском Невы, со шпилями и затейливыми колоннадами зданий, с зеленоватым таврическим дворцом в далекой перспективе. Она была там с мамой летом 1917 года. Предполагалось, что папу переведут из Черноморского флота в высшую морскую комиссию в столицу. Вот и приезжали они с мамой осмотреться, сделать визиты к родне. Но грянул Октябрьский переворот, и папа так и остался на своем месте. Остались и они вместе с ним. Любовь к стихам, к музыке, к русской и украинской народной песне – все это было у нее в крови, было, что называется, родовое. Раньше любила она петь под рояль что-нибудь из классики, особенно хорошо аккомпанировал ей мсье Пикар. Бывало, певала она и под гитару в русских компаниях, всегда шумных, всегда веселых, навзрыд бесшабашных и беззащитных ее соотечественников. Раньше она слышала, что поет, каждую нотку, каждый полутон, каждую долю. А теперь почти уже не различала. И ей было все равно, на каком языке петь, по-русски или по-французски, по-украински или по-итальянски. Во Францию два гренадера из русского плена брели, и оба душой приуныли, дойдя до немецкой земли. Придется им слышать и видеть в позоре родную страну, и храброе войско разбито. И сам император в плену, пела она себе под нос песенку про двух гренадеров, которые брели во Францию из русского плена. И живо представляла, что это бредут по русским снегам Али и его приятель, маленький сморщенный муэдзин, похожий на сухой стручок. Она словно воочию видела, как тяжело бредут они по глубокому снегу, как бьет им в лицо снежная замять, как укорачиваются они от ветра, замерзшие, жалкие, полуживые. Да, так она представляла. А тем временем Али и его дружок Муэдзин сидели в комнате по соседству с ее комнатой, сидели, как обычно, в полуденную жару, в спасительной тени полуподвала русской церкви. Как обычно, отхлебывали терпкое красное вино и по обыкновению молчали. Они так давно и хорошо знали друг друга, так много пережили вместе радостей, невзгод и приключений, что это как раз про них было сказано. «Ты все понимаешь, я все понимаю, так о чем же нам говорить?» Али и его друг Муэдзин были из одного вилайета. Вместе работали мальчиками на раскопках у мсье Пикара в древней Утике. Вилайет — район, волость, примечание редакции. Это для кого-то Утика. Карфаген — история древнего мира, а для них — будни. Потом они вместе продались во французский иностранный легион и даже вместе участвовали в боях в самой Франции. Хотя какие это были бои, одна слава. Во Францию два гренадера. Мария Александровна знала и любила не только русскую классику. Но когда была помоложе и при глазах, выписывала из Парижа русские журналы, газеты. Так что она знала и новейших Георгия Иванова, Владислава Ходосевича и даже Бориса Поплавского. Хотя последний ей совсем не нравился, он был поэт другого ряда. В нем не было той гармонии, к которой она привыкла с детства. А были как бы одни острые бутылочные осколки. Но, что ни говори, душа у него была живая. А вот знаменитого Сирина она терпеть не могла. Речь идет о Владимире Набокове, примечание редакции. Он всегда казался ей искусственным, арифметически вымученным, бездыханным, как муляж из полированной пластмассы. О таких, как Сирин, она всегда думала, что вместо души у них что-то вроде протеза. Внешне это что-то почти настоящее, и функции выполняет почти правильно. Но нет в нем движения крови по капиллярам, нет теплоты и беспрерывного сгорания живого. Особенно противно было ей сочинение Набокова про то, как взрослый мужчина растлевает малолетнюю. Сколько в этом сочинении психологических надтяжек, как торчат на каждой странице уши автора, который наверняка не имел успеха у женщин, не любил и не понимал их. Все сиринское сочинение — некий слепок уныло натруженного и от этого воспаленного воображения. Этакие записки Евнуха на больную тему, ну и для денег, конечно, на потребу толпе, притом толпе американской. Как она понимала, для Сирина не было различия между девочкой, девушкой, женщиной, матерью. У него было только одно общее понятие, что все эти существа противоположного пола. Существа для него закрытые, хотя теоретически вожделенные. А что касается успеха Сирина у снобов, которые навязывали свое мнение о нем обществу, то что тут сказать? Мария Александровна давно уже поняла, что в мире полно дутых авторитетов, не только в литературе, но и в любой другой области. И делают эти авторитеты, и воодружают их людям на головы именно псевдознатоки и псевдоценители, протезные души, которые всегда агрессивны, всегда уверены в своей правоте, всегда находят общий язык между собой. Они всегда стоят на раздаче того продукта, который принято называть общественное мнение. Они этот продукт сортируют, очищают от того, что, на их взгляд, не нужно. Развешивают, фасуют, наклеивают ярлыки и уже в таком отредактированном виде навязывают публике как глаз Божий. Все эти люди обязательно чем-то ведают, кто каким-нибудь суффиксом, кто префиксом, кто, например, фортепианной музыкой, в частности, хорошо темперированного клавира Иоганна Себастьяна Баха, кто ведает частью символизма, кто сюрреализма, а некоторые, наиболее хваткие и продвинутые, даже теми или другими частями того или другого мирового классика. Последние говорят о себе с достоинством лордов. «Я всю мою жизнь посвятил творчеству Шекспира. В смысле, я его потреблял. Подобно тому, как прихожане причащаются телом Христа, так и эти уверены, что стали умнее от чужого ума, стали выше ростом от того, что вскарабкались на гору бумаг, написанных великим человеком, и близко даже не помышлявшим, кому он доставляет корм своими писаниями, и как остервенело будут они от него кормиться». Мария Александровна довольно плотно сталкивалась с этой кастой людей во время своей учебы в Пражском университете. А за эмигрантской литературой она следила. Как же ей было не следить? Ведь русский язык, русская литература для нее — дом родной. Эмалевый крестик в петлице и серой тужурке сукно. Какие печальные лица, и как это было давно. Какие прекрасные лица, и как безнадежно бледны наследник императрица. Четыре великих княжны. Стихотворение Георгия Иванова. Примечание редакции. Говорят, что поэт написал это стихотворение по открытке с изображением царской семьи. У Марии Александровны она до сих пор сохранилась в бумагах. Чудная открытка. На расспросы маленькой Сашеньки об отце мать всегда отвечала неохотно, коротко и неясно. Говорила вскользь, что Буфвин — червоноармеец, что погиб в гражданскую где-то на юге. «А он был красивый?» — спросила Сашенька лет в 12, когда переменилось ее отношение к мальчикам. «Та не, мужик як мужик». Сашеньке стало обидно за своего батьку, но виду она не подала. Правда, с тех пор уже никогда не расспрашивала об отце. Между слов, в интонациях маминых ответов, Сашенька чувствовала, что разговоры эти почему-то даются маме очень тяжело, что они для нее нож острый. Так они и жили. Мать незаметно старилась, Сашенька росла.